«Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В московском аэропорту Внуково задержан высокопоставленный взяточник, сотрудник таможни. В Челябинске за хищение арестованы два чиновника администрации губернатора. Второй человек в Аль-Каиде призывает свергнуть президента Пакистана. В московском аэропорту Внуково при получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник таможни, его имя пока не сообщается. За разрешение выпустить груз из таможенного терминала чиновник потребовал у предпринимателя $1000. По словам представителя прокуратуры, задержанный – организатор преступной группировки на Внуковской таможне.
Об этой организованной преступной группе знали мы давно. Проводился полный объем оперативно-розыскных мероприятий. Задержан главный организатор всего того, что происходило и происходит в таможенных органах, в части, касающейся аэропорта Внуково.
Сказал представитель прокуратуры в эфире телеканала НТВ. Генпрокуратура начала масштабные проверки деятельности таможен по всей стране. В Челябинской области арестованы два чиновника администрации губернатора по обвинению в коррупции, говорит помощник заместителя генпрокурора России в Уральском федеральном округе Дмитрий Серебренников.
Хищение государственных бюджетных средств в особо крупном размере. Изобличены первый заместитель руководителя администрации губернатора Челябинской области и начальник управления протокола администрации губернатора. Установлено, что они, действуя как организованная группа, похитили средства в размере свыше 11 миллионов рублей, которые предназначались для финансирования строительства высотного здания, пристроя к зданию правительства Челябинской области.
Сообщил представитель генпрокуратуры в интервью «Радио Свобода». Чиновникам грозят до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей. Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, вновь заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад.
Разрабатывать ядерные технологии – этого хотят все иранцы. Старые, молодые, мужчины, женщины и дети. Вы слышите их голоса. Они поддерживают ядерную программу Ирана. Слушайте.
Ахмадинеджад заявил также, что иранским досье должно по-прежнему заниматься Международное агентство по атомной энергии, а не Совет Безопасности ООН. В пятницу Совет Безопасности заслушал отчет МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран игнорирует требования прекратить работы по обогащению урана до 28 апреля. Айман Ас-Заохири, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, призвал пакистанцев свергнуть президента страны Первеза Мушаррафа. Видеозапись заявления Ас-Заохири появилась в пятницу на одном из исламистских сайтов в интернете. Известный экстремист также призвал пакистанских военнослужащих не участвовать в операциях против исламских боевиков как на своей территории, так и в соседнем Афганистане.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа палестинские боевики обогатили свой арсенал новыми ракетами зарубежного производства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По информации израильских военных, палестинским боевикам удалось ввести в сектор Газа из Египта десятки ракет «Катюша». Так здесь называют различные реактивные снаряды для установок залпового огня типа российских «Град» или их аналогов. Экстремистская группировка «Исламский джихад» заявила, что уже два раза обстреливала израильскую территорию российскими ракетами типа «Град». Израильские военные по обломкам снаряда, упавшего в конце марта в южной части Израиля, определили, что он изготовлен в промышленных условиях и, видимо, за границей. По оценкам израильских экспертов, эти снаряды и летят дальше, и по убойной силе гораздо эффективнее, чем кустарные ракеты «Касам», которыми палестинцы обычно обстреливают Израиль. 4 «Касама», выпущенные по израильской территории из сектора Газа за последние сутки, никому урона не нанесли. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Спикером Верхней палаты парламента Италии и Сената избран Франко Марини, кандидатуру которого предложил новый премьер-министр Романо Проди. Марини в прошлом видный профсоюзный деятель. За несколько часов до этого, тоже после бурных дебатов, на пост лидера Нижней палаты парламента был избран другой кандидат Проди, глава коммунистической партии Фаусто Бертинотти. Президенту США Джорджу Бушу пришлась не по душе новая версия американского национального гимна, переведенная на испанский язык.
Национальный гимн следует петь по-английски. Я считаю, что люди, желающие стать гражданами нашей страны, должны выучить этот гимн на английском языке и петь его должны научиться по-английски.
сказал Джордж Буш. Испанский текст гимна был обнародован британским музыкальным продюсером Адамом Кидроном, который пояснил, что хочет таким образом поддержать иммигрантов в США и содействовать их интеграции в общество. В Дагестане, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции, госпитализированы уже около 70 жителей города «Дагестанские огни». Большинство заболевших – дети. Предварительный диагноз – дизентерия, говорит представитель республиканского отделения Роспотребнадзора.
Проводили замена части водопровода. Протяженность 1200 метров. Конечно, это мероприятие не было предварительно согласовано с санэпидслужбой и не были проведена после этого дезинфекция и промывка водопроводных сетей,
заявила представитель Роспотребнадзора.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы открыли этот выпуск час назад репортажем из Припяти. И сейчас продолжим разговор о 20-летии Чернобыльской катастрофы. Что послужило причиной аварии? Каково состояние саркофага 4-го энергоблока? Какие уроки извлекла атомная энергетика? Как живут люди в зоне бедствия? Вот лишь несколько вопросов, которые мы обсудим сегодня. Гости программы «Итоги недели» – российский физик, сотрудник Курчатовского института Константин Чечеров, который с 1986 года изучал 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, и по телефону из Минска председатель фонда «Дети Чернобыля» Геннадий Грушевой. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Константин Павлович, добрый вечер. Ваши исследования начались 20 лет назад. Расскажите, пожалуйста, о направлениях вашей работы. Каковы главные задачи, которые ваша группа ставила перед собой, что и как вы обнаружили?
Ну, правильно сказать, что это не то, что моя какая-то группа. Это была группа сотрудников и Института атомной энергии, и сотрудников других институтов, входивших в Минсредмаш СССР. В частности, перед научными сотрудниками стояла задача понять, что произошло, куда делось топливо, в каком виде оно находится, какими бедами чревата ситуация. И вот, собственно, сразу после аварии началось обследование 4-го энергоблока после аварийного. Это была трудная работа, потому что фон был очень большой. Нам удалось летом 1986 года дойти до областей с уровнем мощности дозы порядка 9000 рентген в час. Дальше уже продвигаться не хотелось, потому что очень доза быстро растет. Но, тем не менее, мы подошли на расстояние примерно 10 метров от шахты реактора. Конечно, мы искали топливо, и, честно говоря, мы его тогда не находили, но все время надеялись, что вот-вот мы его найдем. Не в одном помещении, так в другом, не в другом, так в третьем. Работа эта затянулась, и дальше уже, можно сказать, десятилетие продолжалось. Собственно, вот в 1988 году удалось пробурить исследовательские скважины в шахту реактора, заглянуть в нее, сначала с перископами, потом с видеокамерами, и увидеть, что шахта реактора пуста, просто совсем пуста, воздух, никакой кладки активной зоны реактора, есть железобетонные плиты, упавшие сверху, на которых сохранилась краска, которые не были расплавлены, которые не рассыпались от температуры. Не была шахта реактора заполнена никакой вертолетной засыпкой, и над шахтой реактора тоже не было никакого фильтрующего слоя, как говорили в 1986 году. То есть это было много таких неожиданностей. Ну и поскольку краска оказалась цела, стало ясно, что внутри шахты реактора горений не было. Ну, а исследования ядерного графита показали, что он как бы и не горит, вообще-то говоря. То есть нужно создавать исключительные, особые условия для того, чтобы заставить его даже не то что гореть, а сублимировать или облировать. Такого процесса в шахте реактора не было, судя по сохранившимся конструкциям.
То есть топлива в реакторе не оказалось, оно все было, оказалось в атмосфере, не так ли?
Ну, какая-то часть, по моим оценкам, примерно процентов 9%, оказалось в расплавах и в нижних помещениях, а все остальное в верхних. То есть, вообще-то говоря, из шахты реактора вылетело все, она пуста абсолютно, а из здания энергоблока, я считаю, что вылетело 90%.
То есть сейчас реактор не представляет никакой опасности?
Он не представлял никакой опасности сразу после события.
То есть, таким образом, строительство защитного саркофага вообще было ненужным?
Ну, я бы так не сказал. Я бы сказал по-другому. В психологическом плане, несомненно, нужно было создать какую-то декорацию, которая бы не раздражала глаз со стороны. То есть в этом я абсолютно убежден. Другое дело, что нужно ли было ее делать в таком темпе, или можно было делать ее чуть позже, это другой вопрос. А то, что в психологическом плане нужен был саркофаг, нисколько не сомневаюсь.
Ну, тем не менее, как же это понимать? Эксперты бьют тревогу из-за того, что старый саркофаг разрушается. Постоянно такие сообщения. Есть план строительства нового саркофага. Нужно ли это? И почему тогда данные ваших исследований не приняты в расчет?
Ну, во-первых, никаких данных, что старый саркофаг разрушается, нет. Есть предположение, что он рано или поздно разрушится. Ну, в этом как бы ни у кого нет сомнений. Любые конструкции рано или поздно разрушатся. Но это гипотетические предположения, но они берутся в расчет, и на основании этих предположений ведутся работы внутри объекта укрытия по стабилизации строительных конструкций. Они ведутся уже второй год, наверное, и еще будет какое-то время висеть. То есть это делается и так. А вот то, что касается нового будущего безопасного конфайнмента, нужен ли он, не нужен ли он, ну это как бы хозяин должен решать, да, нужен или не нужен.
А как вы сами полагаете?
А я полагаю так, что отталкиваться надо от тех опасностей, которые мы связываем с этим объектом. И, собственно, любые новые конструкции должны отталкиваться от этого. Ну, например, если вероятность обрушения строительной конструкции однотысячная, это гипотетическая опасность, она как-то учитывается, в результате чего проводятся стабилизационные мероприятия. А, допустим, тепловая опасность... Ну, имеет нулевую вероятность, и никаких мероприятий она не требует. Но точно так же ядерной опасности не существует для этого объекта, и не надо об этом голову ломать. А вот то, что представляет реальную опасность, не гипотетическую, а фактическую, достоверную, это кража ядерного топлива из центрального зала после аварийного четвертого блока. По нормам радиационной безопасности Украины, потери контроля над источником ионизирующего излучения, ну, в частности, над топливом, классифицируется как радиационная авария. То есть вот кража является радиационной аварией. И такие аварии имеют место на этом объекте. И, конечно, в первую очередь, на мой взгляд, необходимо решать задачи вот эти. Будет ли при этом безопасный конфайнмент или какая-то другая форма, это другой вопрос. Важно, какие задачи будет решать эта новая конструкция. Решает она главную задачу? Хорошо. Но если она решает только второстепенные и третьестепенные задачи, то тогда возникает вопрос, а что же делать с основными, с главными, более важными задачами?
На пресс-конференции, посвященной 20-летию Чернобыля, академик Велихов сказал, что последствия катастрофы преувеличиваются в десятки тысяч раз. Цитирую, «Население живет в обстановке мифологии по поводу этой аварии. Распространяется масса научно необоснованных мифов, и большинство людей не понимают, где правда, а где вымысел. Если посмотреть на статистику смертности в России, то влияние на смертность населения аварии на Чернобыльской АЭС будет практически незаметной». Геннадий Владимирович, добрый вечер. Как бы вы прокомментировали слова академика Велихова?
С академиком Велиховым, добрый вечер, мы познакомились в 89-м году, он как раз приезжал к нам, вот, а я был 30 сентября организатором первого нашего чернобыльского шляха. Это сейчас очень известная, я думаю, в России известная, в мире известная акция, которая проводится ежегодно. Я тогда после этой акции получил первую судимость и потерял работу в университете. Да, такая точка зрения есть. Действительно, и тогда, и после, и много лет звучали очень такие компетентные мнения о том, что наука не располагает пока объективными данными о серьезном воздействии так на массово на здоровье людей чернобыльской радиации, что трудно прогнозировать, какой будет эффект в более продолжительном времени. Но мне пришлось тогда самому... Я, кстати, ничего того, о чем сейчас Константин Павлович рассказал, ничего такого не знал. Я в 86-м году, как и миллионы граждан нашей страны, так пребывал в неведении по поводу того, что же там случилось и в Белоруссии. Мы вообще считали, что это мало нас касается. Вот, и где-то 3 года вот это вот благостное неведение продолжалось, и надо сказать, не потому, что нам это было неинтересно. В принципе, в Беларуси об этом нигде и узнать-то нельзя было. Вот. Теперь мы знаем, что Беларусь получила более 70% радиоактивных веществ, которые выбросил реактор после взрыва. Вот. Мы знаем, что треть населения так или иначе оказалась в зоне действия этой радиации. Кратковременно, долговременно, ну, тут действие йода, или цезия, или стронция, это уже другой вопрос. Но факт тот, что через 3 года, когда мне пришлось проехать десятки деревень, городов, кстати, тогда еще о Чернобыле не было никакой, как сейчас, или тогда было модно говорить, политической спекуляции. Там просто ничего не знали. И я ничего не знал. И ехал туда для того, чтобы просто своими глазами посмотреть и послушать людей, что происходит на месте. И вот тогда, после этой поездки, в сущности, так вот и повернулась судьба. Я, в общем-то, по профессии профессор истории и философии. 20 лет работал на кафедре истории и философии. Но меня настолько поразило то, что я там увидел, то, что я видел в чернобыльских регионах Беларуси, что после этого для меня, в общем-то, уже другой задачи не существовало. Я понимаю, что есть такая научная парадигма. Докажи, и тогда мы будем что-либо делать. Но найди серьезные научные доказательства. Я предложил эту парадигму повернуть в другую сторону, тому же Велихову. Докажи сегодня, в 89-м году, что людям ничего не грозит. Наука, докажи, что через 10, 5 или 20 или 50 лет здоровье людей, проживающих в этих чернобыльских регионах, в общем-то, будет не затронуто действием радиации. Но также докажи. Вот так же объективно и серьезно. Есть такие доказательства? Нет. Ах, нет? Ну тогда извините меня. Мы не можем ждать, пока наука разберется в этом феномене, пока она придет к тому или другому мнению, пройдут десятилетия или многие годы, и что станет со здоровьем людей, мне не безразлично. И вот тогда появилась совершенно новая, ну, я бы не назвал ее мифологической, но какая-то новая цивилизационная модель отношения к тому, что с нами происходит в мире, где наука, научный прогресс, в сущности, определяет все. И вот таким вот образом я бы прокомментировал сегодняшнее высказывание Велихова. Я очень уважаю этого человека, но он остается все в той же парадигме, все в том же дочернобыльском состоянии цивилизации. Он по-прежнему рассматривает только то, что позитивистски можно так вот прописать, просчитать. Нужно думать немножко дальше. Для меня, например, очевидно, что это как бы пока еще только провозвестник, но катастрофа такого характера, она вообще не подпадает под разряд, привычных нам катастроф, технических или природных. Она ближе к геологическим катастрофам, вот таким, в результате которых вымерли когда-то сотни миллионов лет динозавры. Если нечто похожее, то есть мощный выброс вот этой радиоактивности происходит достаточно массово, то мы вполне можем говорить о том, что перспективы у человечества больше нет. Если есть такая угроза, а она не может не быть в любом месте, где человек занимается созданием технических конструкций, всегда тот или иной процент ее присутствует. Значит, всегда должна быть общественная, всегда должна быть гражданская, может быть, даже еще как-то найти интереснее, так сказать, поворот этой темы. Точка зрения, критическая точка зрения, с которой нужно будет всегда считаться людям, занимающимся точной, строгой наукой. Потому что в такое время мы живем.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» – российский физик, сотрудник Курчатовского института Константин Чечеров и по телефону из Минска председатель фонда «Дети Чернобыля» Геннадий Грушевой. Наш телефон 8-800-200-2212. Экологическая организация «Гринпис» полагает, что последствия чернобыльской аварии для здоровья людей недооцениваются. «Зеленые» обнародовали доклад, подготовленный учеными из 6 стран, в котором утверждается, что число пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС – в десятки раз больше, чем говорится в официальных данных. Константин Павлович, кто прав, Велихов, который говорит, что последствия преувеличиваются, или Гринпис?
Вы знаете, я посмотрел на эту позицию с взглядом людей, которые работали внутри 4-го блока после аварийного Мне приходилось участвовать в конференции, где речь шла о вреде малых и сверхмалых доз, и было такое массовое ощущение у выступающих, что жизнь уже бессмысленна, она должна закончиться в связи с этими малыми и сверхмалыми дозами. Но вот люди, которые работали в шахте реактора, там, в центральном зале, в подреакторных помещениях, они работали в условиях 1000 рентген в час. Они работали в условиях десятков, сотен тысяч предельно допустимых концентраций по плутонию и по цезию. Ну, в конце концов, они жили многие годы в Чернобыле, работая на 4-м блоке. Казалось бы, вот эти люди должны представлять интерес с точки зрения их радиорезистентности, их способности выживать в этих странных условиях. Вот, например, для космонавтов, которые полетят на Марс, это представляет интерес, как люди выживают в условиях длительного облучения и значительного. А вот для выживания на Земле что-то наши биологи радиационные этим не заинтересованы вопросом. А мне казалось, что, может быть, есть какие-то особенности у людей, которые никто не изучал, позитивные, которые позволяют вообще жить и в этих условиях. Ведь мы же должны понимать, что вот условия жизни таковы, и нам в этих условиях жить. Так почему бы не изучить этот аспект? Ведь люди-то, вот, которые там работали внутри, они же, вообще-то говоря, не все умерли. Как бы многие, большинство не умерло. Они продолжают жить и работать. Неужели это неинтересная сторона?
Что, действительно, вообще никто никогда не изучал?
Ну, так, скажем так, эпизодически несколько человек проходят длительное многолетнее обследование. Ну, просто берут кровь, смотрят хромосомные аберрации. Но по большому-то счету, наверное, интерес должен быть более широким, биологическим. Таких исследований, конечно, никто не проводил.
Давайте дадим слово нашим слушателям. Сергей из Рязани. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. У меня вопрос к Константину Павловичу, так, кажется, зовут нашего сегодняшнего собеседника. Я не ошибаюсь?
Да, совершенно верно.
Такой вопрос. Установлены ли, наконец, объективно конкретные причины происшедшей катастрофы, печальный юбилей, который отмечался на днях, или же это сопутствие суммы каких-то факторов? Спасибо.
На самом деле, конечно, это действительно крайне маловероятное наложение событий, но события разные, и их можно анализировать. Если говорить коротко, то можно сказать так, да, программа была составлена плохая, она не была согласована с отделом ядерной безопасности станции, даже они там никто ничего не знал. С другой стороны, и при реализации этой программы от нее начались отклонения, которые, в принципе, уже обрекли ситуацию на аварийную. Если говорить персонально, очень часто приходится слышать, что виноват оперативный персонал. На самом деле, оперативный персонал на 4-м блоке был на уровне лучших оперативных персоналов атомных электростанций с реакторами РБМК, вот, скажем, со Смоленска, если сравнивать. Но оперативный персонал обязан выполнять распоряжение административного персонала. Испытаниями руководил заместитель главного инженера, он отдавал распоряжения, оперативный персонал обязан их был выполнять. Главная ошибка здесь была то, что было принято решение при заглушенном реакторе вдруг поднять мощность. Это сделать невозможно, дальше идут непредсказуемые, неконтролируемые события. Если вдаваться в дальнейшую техническую сторону, можно ее рассмотреть, но, может быть, это не для сегодняшней передачи.
Геннадий Владимирович, вы уже сказали, что вы получили судимость и были уволены. Ваш фонд «Дети Чернобыля», насколько я знаю, сталкивается в Белоруссии с немалыми проблемами. Власти не очень приветствуют его деятельность. Почему?
Ну, я бы хотел, как бы, после того, что Константин Павлович говорил об биологических исследованиях, сказать, напомнить просто, что ведь Чернобыль у нас попал в разряд государственной тайны практически сразу же. Что такое государственная тайна в Советском Союзе, я думаю, все мы понимаем. Так вот, я бы так уверенно не утверждал, что нет достаточно объемных исследований, что нет достаточно серьезных наблюдений, что нет регистра. У нас, например, такой регистр собирался, и неожиданно в 90-м году, когда тут начали серьезные подвижки в плане смены власти, он почему-то пропал. Все дискеты исчезли. На станции исчезло радиоактивное топливо, а в Минске из НИИ, которое вело эти исследования, исчезли все дискеты. Это, наверное, тоже на уровне, можно оценить, Чернобыльской аварии, как бы второго уровня. Первое, что нам нужно было, конечно, это полная информация. Ведь вот кто бы ни говорил о том, что случилось неожиданное, случилось неизвестное, мало кто понимал, что и как надо делать. Бессмысленно искать, скажем, какие-то причины в поведении действий тех или иных ученых или администраторов, или представителей власти, потому что для всех это было неожиданность. Но извините меня, это разговор не для профессионалов. Например, то, что нужно делать в случае радиоактивного загрязнения по йоду, прописано было во всех учебниках гражданской обороны. Это всего лишь 8-12 дней, и полистать, они, кстати, тоже, те дозиметры, которые тогда в Белоруссии были практически во всех школах, были в течение недели изъяты. Просто изъяты из всех школ. Так вот, там просто элементарно прописывается. Надо, не хотите паники, не хотите людям сообщать правду. Хорошо, есть в крупных городах, да и не в крупных городах, есть водопроводы. Необходимое количество йодного препарата. Люди, сами того не зная, будут в течение, скажем, там, нескольких дней употреблять этот йод, и радиоактивный йод не накопится на щитовидке. Все, вот вам мера безопасности. Было это сделано? Нет. Когда мы говорим о том, что есть как бы срез вот такой технический, есть срез, связанный там с определенными проблемами конструктивными и так далее, для меня это не так интересно. Мне интересно, как люди себя ведут в этой ситуации и как ведет себя в этой ситуации власть. И вот именно потому, что мы не согласились с поведением той тогдашней власти в той ситуации, которая была порождена Чернобылем, мы оказались в Беларуси как бы изгоями. Да, на протяжении многих лет было крайне сложно не только получать информацию, но в сущности заниматься самым элементарным, самым простым, самым очевидным. То есть помогать детям. Я как-то сказал, понимаете, почему я помогаю детям? Дети чернобыльских зон. Да, вот еще один, кстати, пример вот к разговору о взаимоотношении науки и власти. Брагин – это ближайшая к станции населенный пункт, районный центр Белоруссии. Никитенко, начальник местной метеостанции, зафиксировал у себя резкий скачок радиоактивности, перезвонила по всем школам. Я много лет дружил с Натальей, перезвонила, ну, помогала нам в свое время, перезвонила по всем школам, предупредила, осторожно, детей не выводите, не знаю почему, но очень высокие радиации. Ее полтора года пытались посадить в тюрьму за разглашение служебной информации. Может быть, так и надо. Может быть, государству гораздо важнее сохранить как бы общий, вот такой серьезный подход, как бы общий имидж, чем заняться конкретно судьбой вот этого маленького городка или вот этих там, не знаю, сотен или тысяч ликвидаторов. Хорошо, что не все умерли. Я так просто и молюсь, чтобы не все умерли. Но меня, Константин Павлович, это не воодушевляет. Даже если умер там 10%, а их умерло 10%, вы это тоже не знаете. Это тоже то, что обойти как бы таким, ну, тактичным молчанием тоже нельзя. Но кому это обращать? Вот кому апеллировать? Вот когда на нас навалилась война, когда у нас был враг, когда мы знали, что от него идет вся эта угроза, все эти смерти и несчастья, все, мы мобилизовались, мы воевали, мы победили, мы поставили миллион памятников в каждом населенном пункте. Произошел Чернобыль. Где-нибудь, кроме Митькового кладбища, где пожарники лежат, где-нибудь, еще и саркофаг, есть мемориальный знак, посвященный людям, памяти людей, которые раньше времени ушли из жизни, которые стали инвалидами. Есть такой памятник? Памятный знак? Нет. Почему? Да потому что государство по-прежнему и в России, и в Беларуси, я думаю, что и в Украине не все так, как хочется, хорошо, по-прежнему оставляет Чернобыль для нас с вами государственной тайной.
Мне очень не хочется прекращать эту беседу. У нас много звонков. К сожалению, время для дискуссии истекло. Я благодарю участников разговора, физика Константина Чечерова и руководителя Белорусского фонда «Дети Чернобыля» Геннадия Грушевого. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий. Рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Курчиловском районе Чечни обстреляно подразделение армейской разведки. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения. В Нальчике в ходе спецоперации убиты два боевика. В московском аэропорту Внуково при получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник таможни. За разрешение выпустить груз из таможенного терминала чиновник требовал у предпринимателя $1000. В Челябинской области арестованы два чиновника администрации губернатора. По данным следствия, они похитили из бюджета свыше 11 миллионов рублей, предназначенных для строительства высотного здания в центре города. Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, вновь заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад требует, чтобы иранским досье по-прежнему занималось Международное агентство по атомной энергии, а не Совет Безопасности ООН. Спикерами обеих палат парламента Италии избраны кандидаты, выдвинутые новым премьер-министром Романо Проди. Нижнюю палату возглавил лидер компартии Фаусто Бертинотти, верхнюю – Франко Марини, в прошлом видный профсоюзный деятель. К югу от Багдада похищены и убиты местный полицейский и его брат. В пригороде иракской столицы на пути полицейского патруля взорвалась бомба. Один человек погиб, двое ранены. В центре Бишкека прошел митинг киргизской оппозиции. Участники акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью и отправить в отставку некоторых высокопоставленных чиновников. В Дагестане, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции, госпитализированы уже около 70 жителей города «Дагестанские огни». Большинство заболевших – дети. В голландском портовом городе Роттердам 4 человека арестованы по подозрению в причастности к террористической организации.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. Итоги русских торгов аукциона Сотбис, прошедших в среду в Нью-Йорке, эксперты называют сенсационными. 8 работ были проданы более чем за $1 миллион каждая, но больше всего специалистов удивило, что пользовались спросом совсем не те художники, на которых делали ставки организаторы аукциона. На аукционе Сотбис побывал корреспондент «Свободы» Михаил Берг.
Хотя аукцион Сотбис в Нью-Йорке не достиг обещанной экспертами суммы продаж в 45-48 миллионов долларов, 32 миллиона все равно представляют собой рекорд продаж русского искусства на международных аукционах. Также лидером продаж оказалась не оливковая роща Петра Кончаловского, как думали некоторые специалисты, а картина Николая Рериха «Лао Цзы», которую продали за 2,2 миллиона, что более чем в 7 раз превысило прогноз и стало рекордом стоимости для произведений этого автора. Его же «Конфуций» ушел неизвестному покупателю, общавшемуся с представителями аукциона по телефону, за 1 миллион 25 сотых. Второй по цене лот, танцор кабуки Александра Яковлевича, был продан за 1,81 миллиона долларов. Кто платил столь немалые деньги за русское классическое искусство? Большинство наблюдателей полагает, что это новые русские превращают нефтяные и газовые деньги в новые живописные коллекции. Хотя вице-президент Сотбис в Нью-Йорке и директор отдела русской живописи Соня Бекерман уверена, что русским искусством сегодня интересуются не только новые русские.
Это не только касается богатых новых русских. Мы видим, что не только русские покупают русское искусство. И каждый сезон, что мы делаем русский аукцион в Нью-Йорке, удивительно, сколько американцев интересуется, и не только американцев, но и из Европы тоже.
То, что русское искусство покупают прежде всего русские коллекционеры, не смущает известного искусствоведа, профессора университета в Карлсруэ Бориса Гройса.
К искусству любой страны привлекается внимание прежде всего тогда, когда создается впечатление, что это искусство приобретается как бы гражданами этой страны, а что оно приобретает популярность внутри своей собственной культуры. Очень длительное время недостатком русского искусства было то, что оно не пользовалось достаточным спросом внутри России, следовательно, его не принимали всерьез и на Западе.
Однако скептически настроенные критики утверждают, что о каком-либо серьезном интересе западных коллекционеров к русскому, в том числе современному искусству, говорить сегодня сегодня по меньшей мере преждевременно, и масштаб ряда крупных продаж, в том числе на последнем аукционе Сотбис в Нью-Йорке, свидетельствует лишь о масштабе новых русских капиталов и о новых русских пристрастиях.
В Петербурге на этой неделе был объявлен лонг-лист премии «Национальный бестселлер». У премии неоднозначная репутация, которая связана не столько с решениями жюри, сколько с событиями вокруг фигурантов премии. Так, в этом году «Нацбест» начал свой новый цикл, не заплатив премиальный гонорар $7,000 лауреатам двух последних лет – Михаилу Шишкину и Виктору Пелевину. О премии «Национальный бестселлер» говорит член ее жюри, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
Премия «Национальный бестселлер» была вполне пионерским и очень ярким литературным проектом в свое время, который переломил литературную ситуацию во многом благодаря личным стараниям Виктора Леонидовича Топорова, человека яростного, страстного, одного из двух в России настоящих менеджеров скандала, человека, который понимает, как устроен скандал и как им управлять. Литературная его позиция всегда отличалась яркостью, почти берсерковой яростностью. И мне это все чрезвычайно симпатично. Хотя я думаю, что другие эксперты могли бы апеллировать в данном случае такими терминами, как «безбашенный» или «отмороженный». С другой стороны, премия «Национальный бестселлер» с самого начала основывалась на личной человеческой и коммерческой финансовой пронырливости Константина Тублина, владельца издательства «Лимбус Пресс», который, если я правильно понимаю, изначально надеялся использовать премию «Национальный бестселлер» как некоторый ресурс привлечения рукописей. Думаю, что на этом поле издательство попаслось вполне славно, но, опять же, я здесь вступаю в поле предположений. Если обратить внимание на то, что Виктор Леонидович Топоров с конца прошлого года оставил пост главного редактора «Лимбус Пресса», видимо, знаете, как когда-то давно отец Иоанна Хлобыстин, вдруг вернувшись от места служения, в ответ на вопрос, что же произошло и почему он оставил свой приход в далеких землях, ответил: понимаешь, братан, тема окупилась. А в данном случае я думаю, что тема окупилась, и поэтому Константин Тублин, насколько я понимаю, несколько от премии «Национальный бестселлер» отошел, с чем и связано ее нынешнее финансовое бесконечное нестроение. Хотя премию поддерживают разные организации, но делают они это нерегулярно, не в тех объемах, которые необходимы, и в результате возникают и проблемы с оплатой работы жюри, лидеров, номинаторов, и, что самое досадное, проблемы с выплатой вознаграждения лауреату. Лауреат последнего года Михаил Шишкин до сих пор не получил вознаграждение, несмотря на то, что новый премиальный цикл уже запущен, а лауреат позапрошлого года Виктор Пелевин не только так же, в свою очередь, не получил до сих пор вознаграждение, но и не очень им интересовался.
Рубрику «Неделя без политики» завершает обзор американских музыкальных событий. Его подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Может сколько угодно прыгать по дивану в популярном телешоу «Опры Уинфри», отрицать психиатрию как науку и преклоняться перед так называемой наукологией, которую представляет церковь Scientology в Калифорнии. Он может плакать и смеяться как ребенок и тут же впадать в депрессию и захлебываться эмоциями. И при этом его статус суперзвезды нисколечко не пострадает, а всенародная любовь будет способствовать мультимиллионным доходам. Том Круз был золотым мальчиком Голливуда с первого своего фильма «Рискованный бизнес» 1983 года. И вот сейчас публика с нетерпением ждет выхода «Невыполнимой миссии 3», его 23-го по счету фильма, премьера которого для широкой аудитории состоится в Нью-Йорке на будущей неделе. И несмотря на то, что критику фильм получил довольно-таки суровую, можно не сомневаться, что и третья его миссия станет чемпионом по кассовому сбору. Том Круз не просто кинозвезда. Он в совершенстве владеет искусством вот уже более 20 лет оставаться в Голливуде популярным, или, как здесь говорят, горяченьким, хат, на расхват. А этого добиться очень сложно. Он снимался у знаменитых режиссеров и играл с такими блестящими актерами, как Пол Ньюман и Дастин Хоффман. Он был женат на первоклассных актрисах Мими Роджерс и Николь Кидман, с которой у него двое приемных детей. А теперь на Кэти Холмс, с которой на днях у него родилась дочь Сурия. Звездой сегодня стать легко, но вот сохранить этот статус более чем на два десятилетия удается немногим. Том Круз с этой, по крайней мере, миссией справился великолепно. Не зря он считается самым высокооплачиваемым актером в Голливуде. Вторая тема тоже связана с кино, хотя и о музыке. 66-летний режиссер Питер Богданович собирается снимать документальный фильм о ветеране рока Томми Питти во время его летнего концертного тура с группой «Heartbreakers». Богданович – режиссер, киновед, сценарист и композитор, автор фильмов «Последний киносеанс», «Смешная девчонка», «Бумажная луна», «Маска», начал работу в конце прошлого года. Его новый документальный фильм будет посвящен 30-летней карьере Тома Питти и «Heartbreakers». Богданович говорит, что хочет рассказать о группе подростков из Флориды, как они стали легендой, и как это изменило их, и как они изменили мир. «Я не эксперт по Тому Питти», – сказал в интервью Питер Богданович. «Я просто его поклонник. Но мне кажется, что он истинный американский артист, импрессионист, представляющий американский корневой рок».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Разногласия из-за повестки дня саммита «Большой восьмерки». Влияние Михаила Ходорковского на российское общество увеличивается. В Багдаде орудует банда похитителей девочек. Изобретена ткань из кукурузных зерен. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Российский президент просто жаждет поразить лидеров самых могущественных стран мира радушным приемом во время саммита «Большой восьмерки». Для него это сейчас главная задача. А бывший высокопоставленный кремлевский чиновник утверждает, что приезд в Петербург глав государств и правительств, членов элитного клуба, продемонстрирует их полное безразличие к судьбе свободы и демократии в России. По мнению еженедельника «Ньюзвик», саммит может обернуться захватывающей шахматной партией. На прошлой неделе заместитель государственного секретаря США Николас Бернс предложил участникам форума сосредоточить основное внимание на военных конфликтах вблизи российских границ. На это Москва немедленно ответила контратакой, заявив, что намерена продолжать поставки оружия Ирану в рамках заключенных соглашений. Бернс упомянул о возможном военном ударе по ядерным объектам Ирана. Из российского Министерства обороны немедленно последовал ответ: «Мы не станем принимать в этом участие». Если верить данным разведки, иранцы не слишком жалуют своего бесноватого президента Ахмадинеджада, но очень гордятся ядерной программой страны. Поэтому ожидать, что вопрос решится сам по себе путем смены руководства Ирана, Newsweek считает бессмысленным. Так что на саммите в Петербурге будет что обсудить.
В Кремле рассчитывали, что, оказавшись за решеткой, Михаил Ходорковский уже не будет представлять опасности как политический соперник Путина. Но вместо этого тюремное заточение только прибавляет популярности бывшему нефтяному магнату, вынуждая власти прибегать к старым КГБшным трюкам, пишет Time. Недавно один из заключенных нанес Ходорковскому ножевое ранение, что и послужило предлогом для перевода именитого узника в одиночную камеру, якобы ради его же безопасности. В советские времена такая тактика часто применялась в местах заключения, когда осужденного или подследственного хотели попросту по-тихому убить, вспоминает отставной генерал-майор КГБ. Психически неуравновешенного уголовника в бараке размещали рядом с будущей жертвой. Это служило сигналом. Тюремному начальству даже не приходилось отдавать никаких приказов. Их подручный сам знал, что делать, и исполнял задуманное в надежде получить поблажки или вознаграждение. Одной из причин подобных инсинуаций в отношении Ходорковского стало то, что, согласно опросам общественного мнения, людей, симпатизирующих ему, становится все больше. Даже среди тех, кто раньше считал владельца ЮКОСа олигархом, нажившим баснословное состояние, обворовывая граждан страны. К тому же Кремль отчаянно боится того, что бывшему магнату-диссиденту удастся, даже сидя в колонии, влиять на ход объединения левой и правой демократической оппозиции. По словам того же отставного генерала спецслужб, сейчас Ходорковскому грозит смертельная опасность. Есть только два варианта. Либо он выйдет из тюрьмы победителем, либо его вынесут оттуда вперед ногами. В отличие от других богатых людей, которые уехали за границу, увозя с собой миллиарды, нажитые в эпоху Ельцина, Ходорковский не скрывался, а предстал перед судом, что и сделало его в глазах многих россиян узником совести. Даже недоброжелатели говорят, что Кремль обеспечил бывшему магнату бесплатную пиар-компанию. К моменту окончания срока Ходорковскому исполнится 50, и на политической сцене появится новый харизматический лидер. Если, конечно, ему удастся дожить до этого дня, отмечает Time.
В Багдаде орудует банда похитителей девочек-подростков. По данным иностранных гуманитарных организаций, за последнее время бесследно исчезли более 2000 детей. Но на самом деле жертв гораздо больше. Бандиты продают их в сексуальное рабство, пишет «Тайм». 14-летняя девочка, которой чудом удалось ускользнуть из плена, рассказала, как, сидя в запертом подвале дома в одном из бедных кварталов Багдада, разговаривала по телефону с жителем Арабских Эмиратов. Он предлагал купить ее. За неделю до этого похитители долго договаривались с потенциальным клиентом относительно цены. Сошлись на 10 тысячах долларов. Покупатель рассказывал ребенку о том, какая прекрасная жизнь ее ожидает. Роскошный дом, дорогая одежда, вечеринки в компании популярных артистов. Он искренне недоумевал, почему девочка не хочет присоединиться к двум своим соотечественницам, которые уже живут в его гареме. Но возражать не имело смысла. Поддельный паспорт с ее фотографией был готов. Да и куда бежать? На воле ее неминуемо ждала бы тюрьма. Тех, кому все же удавалось вырваться из рук похитителей или покупателей и обратиться в полицию в Арабских Эмиратах, отправляли обратно в Ирак, где сажали в тюрьму за поддельные документы. Был случай, когда судья приговорил одну из жертв похищения к 7 годам заключения, мотивируя свое решение заботой о благе подсудимой. По крайней мере, какое-то время бандиты до нее не доберутся. А вообще, судьба этих несчастных в Ираке сейчас мало кого волнует. За них некому заступиться, пишет «Тайм».
Newsweek на этой неделе пишет о новом изобретении в области биотехнологий. В Америке научились делать ткань, подобную хлопковой, из кукурузных зерен. Она не вытягивается, не рвется и называется Ingeo. Джорджо Армани уже включил изделие из нового материала в летнюю коллекцию 2006 года. В отличие от синтетических тканей, в состав которых входят продукты нефтепереработки, Ingeo делается из натурального сырья. Его в огромном количестве каждый год выращивают американские фермеры. Одежда из такого материала не боится стиральной машины, но гладить ее следует осторожно. Пока материал стоит несколько дороже, чем хлопок или полиэстер, но использовать Ingeo можно в самых разных областях, например, делать пивные кружки.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». В центре пражского района Смихов вырос необычный памятник под названием «Памятник неизвестной свинье». Кому он посвящен и почему, рассказывает Нелли Павласкова.
Смихов – район один из центральных в Праге. Район со старинными зданиями на набережных Вултавы, с живописными виллами на холмах, с большим пивоваренным заводом и с новыми постройками, гигантскими торговыми центрами, с гостиницами и кинотеатрами с множеством залов и ресторанов. Именно здесь, на Бойком перекрестке, на площади, именуемой «Ангел», среди снующей толпы, неожиданно вырос сюрреалистический памятник, на котором начертано смелое название – «Памятник неизвестной свинье». Он обнесен цепями и тумбами из рваных автомобильных шин, и внутри этой загородки его охраняет муниципальный полицейский. Многоярусное сооружение высотой в 5 метров не лишено монументальности, строгой композиции и страстного негодования по поводу безответственных граждан, уродующих прекрасный город. Широкое основание памятника состоит из старых прожженных газовых плит, выброшенных грязных ванн, умывальников, холодильников, унитазов и диванов. Ярусом выше – старая дряхлая мебель, одежда, обувь, кухонная утварь и пирамиду завершают кушетки, разодранные кресла, прикрытые одеялами, люстры и стертые половики. Весь этот хлам некоторые граждане Смихова не желают укладывать в специальные бесплатные контейнеры, а предпочитают выставлять на улице, на лужайках или сбрасывать в кусты замечательных смиховских парков. Об этом убедительно свидетельствуют крупноформатные цветные фотографии, прикрепленные к тумбам и запечатлевшие позорные стихийно возникающие свалки в самых неподходящих местах города. Поэтому авторы памятника и назвали этих своих сограждан обидным словом и подкрепили его плакатом, опоясывающим верхний ярус памятника. Его желтые буквы видны издалека. Надпись гласит «Свиньи себе». Это парафраз известного чешского девиза «Народ себе», начертанного на занавесе Пражского национального театра. Надпись напоминает о том, что после пожара 1886 года чешский народ сам собрал деньги на восстановление этого шедевра архитектуры. На тумбах окружающих памятник крупноформатные фотомонтажи. Молодой человек с ушами свиньи и с пятачком вместо носа, воровато оглядываясь, тащит половину холодильника и старый унитаз. И над этим огромными красными буквами выведено обещание мэрии Смихова. Отныне за это безобразие граждане будут платить штраф 30 тысяч крон, а предприятие – 500 000. Тут же и заявление мэра Смихова.
Дорогие соседи, каждый день безответственные сограждане выбрасывают на территории нашего района 3,5 тонны хлама. Каждый год возникают в нашем районе позорные свалки объемом в 1200 тонн. Эти свалки опасны для жизни, ибо некоторые предметы выделяют токсические вещества. Наша окружающая среда – это наша визитная карточка.
Памятник не только обвиняет в загрязнении окружающей среды, но и напоминает о создании на территории Смихова бесплатного и безопасного утиль-двора.
Курьез недели от Нелли Павласковой. Радио «Свобода. Итоги недели». Программу продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Широградский.
Озеро Байкал и синусоиды власти. Обозреватель ежедневного журнала Юлия Латынина откликнулась на распоряжение Владимира Путина перенести нефтепровод на 40 километров от Байкала. Оговариваясь, что не является специалистом по экологии и нефтепроводам, автор статьи констатирует две вещи.
Первоначальный протест против строительства трубопровода поднял губернатор Иркутска, близкий к главе РЖД Владимиру Якунину, и местная «Единая Россия». Губернатор и единорос у нас не совсем тот социальный слой, который представляет общественное мнение. Они обыкновенно представляют чьи-то интересы. Строительство трубопровода выгодно главе Транснефти Семену Вайнштоку и невыгодно главе РЖД Владимиру Якунину. Ведь чем дольше не будет трубы, тем больше железная дорога будет получать с каждой цистерны.
Юлия Латынина напоминает, что некоторые акции протеста экологов перерастали в митинги с требованием отставки Владимира Путина. И это при том, что упомянутый нефтепровод – часть мечты Путина посадить на энергетическую иглу всю Евразию. И все-таки никаких оргвыводов в ближайшем окружении президента не последовало.
Ситуация удивительно напоминает то, что происходило после выборов в Башкирии, когда президент Путин велел поддерживать кандидатуру Муртазы Рахимова, а часть его окружения, открыто наплевав на президентскую волю, поддерживала банкира Сергея Веремеенко. Тогда тоже никаких санкций против ближайших друзей не последовало.
Юлия Латынина констатирует любопытную особенность.
В тех случаях, когда люди из ближайшего окружения президента открыто выступают против его личных решений, выигрывает окружение, а не президент.
Хорошо упакованный прогресс. Комментарий корреспондента газеты «Коммерсант» Михаила Фишмана, побывавшего на российском экономическом форуме в Лондоне, публикует сайт «Газета.ру». Автор сразу начинает с главной мысли своей статьи.
Желание быть как все, необоримый синдром и мотор прогресса. Западная идея в России проиграла. Запад, как символ прекрасной жизни, продолжает побеждать. Что не есть у нас современного, все оттуда, это синонимы. Экономический форум в Лондоне – светское событие с размахом. Чиновников почти не было. Но форум этот и без них – прибыльное предприятие. Люди едут и платят деньги. И патриотическая идея перенести эту тусовку в Россию обречена. Русский бизнес покупает простую вещь – себя в Лондоне. Внешний вид, изображение, картинку из посторонней красивой реальности. Как в этих пляжных аттракционах. Ты свою голову вставляешь в чужой портрет.
Далее Михаил Фишман примерами иллюстрирует собственную мысль.
В архитектуре завершается эпоха московских башенок. Это уже явно не модно и слишком, что ли, особый путь. Не смотрится, не то. Мы же культурные люди, и монументальный комплекс Сити, надо полагать, навсегда присоединит Россию к мировой территории победившего хай-тека. У нас есть гламурная Рублевка. О, эти заборы! Перенесенный в ближнее Подмосковье кусочек Запада, если общим взглядом смотреть. Островочек Калифорнии в Москве, инсталляция, мечта. И Остоженко с патриаршами остальную Москву обходят по престижу и цене. Я уверен, потому что больше похожи на европейский город. Они хранят величественный московский дух. Советских времен похожи.
Углеводородная бомба. Обозреватель ежедневного журнала Александр Рыклин пишет о неожиданной проблеме, с которой столкнулся «Газпром», пытаясь всеми силами расширить свое влияние в Европе.
Похоже, кавалерийский наскок «Газпрома» на европейские рынки успехом не увенчается, а увенчается чудовищным скандалом. Беда пришла, откуда не ждали. Правительство США инициировало расследование с целью выяснить происхождение компании «Росукрэнерго», той самой, что с Нового года является эксклюзивным поставщиком российского и туркменского газа на Украину. Министерство юстиции США желает понять, что за физические лица, в финансовых кругах их именуют «бенефициарами», являются реальными владельцами этого новоиспеченного монополиста.
Вот как Александр Рыклин объясняет суть этих действий, которые на первый взгляд выглядят даже странными. Действительно, какое американскому Минюсту дело до швейцарской компании, пусть и с большим оборотом капитала?
Имитировав атаку на «Газпром», США ясно дают понять, что будут всеми силами противодействовать мировой экспансии крупнейшей российской компании. Посмею предположить, что это противодействие может быть весьма эффективным. Но главное, демарш американского правительства есть прямой намек российской стороне. Мы категорически против масштабного вырастания «Газпрома» в мировую экономику. Не услышите намека, получите международный коррупционный скандал с непредсказуемыми последствиями. Похоже, это жесткое предупреждение направлено конкретному лицу, а именно президенту Российской Федерации. Владимиру Путину.
Я спросил у Александра Рыклина, какими возможностями, по его мнению, располагает мировое сообщество, чтобы противостоять нынешней политике Кремля в энергетической сфере. Вот что он ответил.
На первый взгляд сейчас может показаться, что такой альтернативы не существует. Однако не будем забывать, что все-таки все мировое сообщество сегодня работает над новыми энергетическими источниками, и цена на нефть как бы сама за себя говорит. Уже очевидно, что мировому сообществу довольно сложно будет дать жить такой ценой на нефть. Поэтому я думаю, что вот та эйфория, которая во многом присутствует сегодня у российских властей по поводу этой заоблачной цены на нефть, это, в общем, временное явление. Как-то у меня есть ощущение, что мир справится с этой проблемой.
Мнение обозревателя ежедневного журнала Александра Рыклина завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – новый президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, избранный на этот пост на внеочередной конференции Федерации. Говорит наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Невероятное сочетание, профессиональная закрытость, без которой в спорте вратари существовать не могут, и человеческая открытость сделала Третьяка самым популярным вратарем во всем мире. При этом он никогда не вступал в конфликты с советской и российской властью, не устраивал демонстративного бунта, как, скажем, Вячеслав Фетисов в годы своего отъезда в НХЛ. В характере Третьяка всегда удачно сочетались здоровый конформизм и спокойный прагматизм, помноженные на личное обаяние и всемирную славу. И когда в последние годы многие спортсмены стали подключаться к власти российским структурам, было очевидно, что Третьяк рано или поздно получит одну из ключевых спортивных должностей. Не так давно Третьяк занял пост руководителя комитета Госдумы по физкультуре, спорту и молодежи. Третьяк – член «Единой России», и большинство голосов его законодательным инициативам было обеспечено. С его приходом пропутинское большинство в спортивной российской власти стало почти подавляющим. Фетисов руководил спортивной исполнительной властью, а Третьяк – законодательной. Однако за все время, что у власти находятся эти силы, ничего сколько-нибудь существенного в организации спортивной жизни сделать не удалось. Возможно, проблема была и остается в законодательстве, фактически тормозящем развитие российского спорта. В этом случае стоило, наверное, думать, что Третьяк был призван для того, чтобы, наконец, разработать и принять действенный закон о спорте. Но думская обстановка, кажется, повлияла на Третьяка не в лучшую сторону, и надежда на то, что ему удастся расчистить все, чем оброс российский спорт в последние годы, сбыться было не суждено. Но вот у него вновь появляется шанс внести свой вклад в новую хоккейную историю страны. Вопрос в другом. В способности Третьяка что-либо сделать своими силами. За все годы, что Третьяк покинул большой спорт, нет в его активе таких же выдающихся результатов, каких он добивался в спортивной карьере. Нет за его спиной слаженной и действенной команды специалистов и менеджеров, которые придут в Федерацию хоккея России и что-то изменят. Возможно, ему этого и не надо. В конце концов, есть государственное начальство в лице того же Фетисова, в ведомстве которого менеджеров хватает. Но тогда получается, что Третьяк просто будущий зиц-председатель, и вертикаль хоккейной власти с его приходом всего лишь приобретет желанную законченность.
О Владиславе Третьяке говорил Алексей Кузнецов. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.